Это подкаст «Слышали новости». У микрофона Алексей Тимофеев. В этом выпуске Беларусь, куда же без нее, российский дипломат-шпион, плач нефтяников, наливайки и жалобы на чиновников. Главные темы дня обсудим с Алексеем Чесноковым, политологом, экспертом Центра политической конъюнктуры. Алексей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Сегодня состоялась видеоконференция глав государств и правительств стран ЕС, посвящена видеоконференция была ситуация в Беларуси. И вот по ее итогам немецкий канцлер Ангела Меркель выступила с призывом невмешательства. Когда Меркель говорит о невмешательстве, она упоминает Россию. Россия и Белоруссия тесно связаны друг с другом договоренностями, и все же мы дали ясно понять, что военное вмешательство со стороны России, конечно, значительно осложило бы ситуацию. Это была цитата Ангелы Меркель. Велика ли вероятность военного вмешательства со стороны России?
Оценивать такой вариант развития событий как реалистичный было бы довольно трудно. Мне кажется, что Россия не заинтересована в силовом варианте разрешения ситуации. Насколько дальше будут развиваться события в радикальной форме, насколько люди в Беларуси будут жестко противостоять власти, мы пока не знаем. На сегодняшний день ситуация очень динамичная. С одной стороны, есть эксперты, которые считают, что противостояние пошло на спад, и Лукашенко выигрывает, тактически как минимум выигрывает эту историю. А есть люди, эксперты, которые считают, что все продолжается. Я думаю, что нужно еще немножко подождать. В данном случае не нужно следовать буквально каждому сигналу как реалистичному. Я думаю, что в течение недели мы получим более-менее понятную картину происходящего. К сожалению, Беларусь – это такая страна, в которой мы не знаем. У нас нет социологии реальной. Да. То есть есть какая-то фейковая социология. Мы даже не знаем настроение общественности. Во-вторых, мы ориентируемся на какие-то заявления политиков, но не на их реальные действия. Там нет серьезно,
Алексей, вот давайте о реальных действиях. Я согласен с тезисом, что ситуация действительно находится в динамике, но просто разговоры о том, что предсказуемой она станет в ближайшие там 2-3 дня, вот эта ситуация длится уже там 2 недели, да, все говорят, вот сейчас 2-3 дня, там 4 дня, и все станет понятно.
Так всегда происходит, когда развитие событий по неожиданному сценарию разворачивается.
Вот смотрите. Да, я понимаю, да. Вот смотрите, что касается реальных действий. И Меркель, и Макрон, и глава Евросовета сами по своей инициативе позвонили президенту России Владимиру Путину. Они обсуждали с Путиным ситуацию в Беларуси. Таким образом, выходит, что Минск... Выходит, что страны Евросоюза признают, что Минск находится в орбите Кремля. Не так ли? Можно ли решить белорусский кризис без Москвы?
Это, извините за выражение, довольно странный вопрос. Конечно, нет, нельзя. Вопрос только, что из этого следует. Вопрос ведь не в том, что можно или нельзя решить белорусский кризис без Москвы. Вопрос в том, есть ли у Москвы хорошие шаги в этой ситуации. Об этом же идет речь. Uh-huh. Если у Европы хорошие шаги в этой ситуации, мы же должны понимать, что тот вопрос, который вы задаете, он скорее такое тешит самолюбие. Конечно, без Москвы невозможно решить ситуацию в Беларуси. Вопрос в том, что Москва хочет от ситуации в Беларуси. И мы этого пока не понимаем, потому что в отличие от Меркель, Макрона и Евросоюза, Москва все-таки выдерживает определенную дистанцию, некую паузу держит в отношении к разворачивающейся ситуации. В этой связи, конечно, нужно ожидать, что вот сегодняшнее заявление, например, Сергея Викторовича Лаврова, который сказал о том, что да, выборы в Беларуси были не настолько, как бы это правильно...
Не самыми идеальными, да.
Не самыми идеальными, да. Это довольно серьезная формулировка. Сергей Викторович очень изящно формулирует претензии Москвы по отношению к этой ситуации. Поэтому, если бы у нас были четко определенные требования и характеристики от каждой из сторон, мы бы, конечно, были более определенными. Но эксперты зависят не от того, что им хочется увидеть, а из конкретных сигналов. А этих сигналов мы не видим точно ни из Европы, ни из России, ни из самой даже Белоруссии. Поэтому мы вынуждены ориентироваться скорее на ожидания, чем на реалистичные какие-то вещи.
Но просто все говорят о принципе невмешательстве и в то же самое время...
Это принцип невмешательства — это такой принцип довольно странный. Да, никто не хочет, чтобы его обвинили во вмешательстве во внутренние дела, но при этом сказать, что в современном мире одна сторона не влияет на другую, Европа не влияет на Белоруссию, что ли? Да, конечно, влияет. Что Польша не влияет на ситуацию в Беларуси? Конечно, влияет. Россия не влияет? Влияет. Вопрос только в том, насколько это влияние оказывается определяющим. Ну, страны живут в ситуации, при котором они, конечно, не хотят, чтобы на границе у них возникло государство с нестабильным режимом, который будет постоянно создавать для них угрозы.
Ну вот смотрите, еще один важный момент, который сегодня был на этом виртуальном брифинге, собственно, по его итогам было сказано, Меркель говорит, что нет сомнений, что были массивные нарушения правил на выборах, выборы не были ни честными, ни свободными, поэтому их результат нельзя признать. При этом...
Не идеальными, как сказал.
Да-да. При этом в итоговой декларации по итогам конференции не содержится призывов к проведению новых выборов. Как это понимать, что это значит?
Но это уже как раз-таки, если были бы призывы по поводу новых выборов, это уже было вмешательство во внутренние дела. Есть оценка, но нет требований. Это, естественно, это нормальная дипломатическая практика.
Угу. Хорошо, еще про оппозицию. Меркель не видит возможности посредничества со стороны ЕС. Вот тоже формулировка.
В том числе... Ну, потому что нет субъектности со стороны оппозиции, потому что, как бы вы ни относились к Тихановской, она, конечно, не производит ощущение или впечатление человека, который представляет политического субъекта. Да, за нее проголосовали, потому что не нравился Лукашенко, но за нее не проголосовали, потому что она хорошая, или потому что у нее есть программа, или потому что у нее есть организация. То есть за нее голосовали от противного.
Да, понятно. Алексей, тоже... но когда Меркель говорит, что Европа не может посредничать, потому что оппозиция не заявила, чего она хочет. А есть понимание у экспертного сообщества, чего хотят женщины? Имеется в виду, конечно, оппозиция.
Если бы у экспертного сообщества было понимание, как в старом фильме, знаете, какой-то был американский фильм «Чего хотят женщины». Да. Конечно, мы тоже не знаем, чего хотят женщины. Они сами не знают, чего они хотят в данном случае. Я имею в виду белорусские три женщины, которые олицетворяют оппозицию. Они сами не знают, поэтому нам сложно за них предъявлять требования к Лукашенко. Мне кажется, что просто это такой довольно странный цугцванг, когда каждая из сторон оказывается в ситуации все более ухудшающегося положения своего и персонального, и политического. И почему я, когда я говорю о том, что нужно подождать, потому что хотя бы они смогут сформулировать, может быть, это связано с динамикой процесса, может быть, это связано с психологическими характеристиками, но они до сих пор не сформулировали четко требования к власти. И это производит впечатление довольно, не печальное, но мы не можем анализировать субъекта, который сам себя субъектом не представляет. Угу. Вот в чем проблема.
Хорошо. В завершении белорусской темы коснемся финансовой стороны вопроса. Вот ЕС намерен выделить 53 миллиона евро для белорусского народа. Кому и на что эти деньги?
Это к ЕС задавайте вопросы. Я не шарю в карманах других организаций и персоналей. Не могу вам сказать, куда они их потратят.
Да, рассматривается также, что касается денег и связанных с этим последствий. Рассматриваются санкции персональные против белорусского президента Александра Лукашенко. А насколько эти санкции персональные в отношении Лукашенко могут повлиять на него? И вообще боится ли он этих санкций?
У нас в России немножко странное впечатление от темы санкций. Нам кажется, что она морально неоправданно, но в современном довольно жестком и реалистичном мире санкции являются банальным инструментом принуждения одной страны или одного политика к действиям со стороны другого политика. Поэтому, ну да, будут инструменты давления на Лукашенко и на тех людей, которые составляют его ближайшее окружение. От этого никуда не деться. Это такой вот, знаете, небо голубое, трава зеленая, солнце светит, санкции внедряются. Это инструмент внешнего давления, внешнего принуждения для того, чтобы власть предпринимала шаги на какие-то договоренности с оппозицией. К этому надо относиться функционально, а не морально.
Но просто от этого тоже не отойти. Мы же видим, они сами признают, что санкции не являются там эффективной мерой, при этом все время их внедряют.
Они признают, хорошо, но при этом внедряют.
Да, да.
Понимаете, если вы признаете, что ваш инструмент неэффективен, но другого инструмента нет, вы внедряете этот инструмент от безысходности. Угу. Это не меняет отношение человека, по отношению которого санкции вводятся. Ну да, ему неприятно. Ну а что, Европа по отношению к России неоднократно поступала таким образом, когда она вводила санкции, понимая, что они не будут действовать, что это символический шаг, понимая, что это не приведет к улучшению отношений. Ну это такой факт, понимаете, это, ну вот к этому надо относиться абсолютно спокойно, без каких-либо претензий.
Еще один европейский инструмент, который широко применяется, на этот раз он использовался в Норвегии, которая, собственно, Норвегия решила выслать российского дипломата после шпионского скандала. Дипломат работал в торгпредстве. Как сообщают СМИ, российский посол был вызван в МИД страны, где ему сообщили, что сотрудник посольства является персоной нон-грата, он должен покинуть страну в течение 72 часов. Вы меня слышите, Алексей? Да-да. Мы сейчас заново, да, свяжемся с Алексеем Чесноковым. Пока расскажу слушателям, собственно, что происходит в Норвегии. В общем, российскому послу сказали, что сотрудник посольства должен покинуть Норвегию в течение 72 часов. Это происходит потому, что он, сотрудник посольства, совершил действия, которые не соответствуют его статусу и роли как дипломата. Мы снова связались с Алексеем Чесноковым. Алексей, слышно меня? Все хорошо?
Да, прекрасно слышно.
Да, спасибо. Ну, слава богу, да. В общем, полиция норвежская задержала 50-летнего мужчину, который родился за пределами королевства, но проживает в Осло. Задержанный работал на компанию, которая занимается консультационными услугами и сертификацией в области судостроения, нефтегазовой промышленности и энергетики. По данным правоохранительных органов, у него были контакты и с представителями норвежской оборонной промышленности. Как вот этот шпионский скандал отразится на отношениях России и Норвегии? И самое главное, на завершении строительства газопровода «Северный поток-2».
Знаете, была такая передача КВН в 89-м году или в 90-м. Ну, сейчас это уже совсем не то. Там был такой вопрос, что будет, если что-нибудь будет? И ответ был такой: сначала будет комиссия, потом опять ничего не будет. Угу. Это дипломатические отношения. Собственно, здесь политики минимум, а страны перебрасываются разного рода претензиями друг к другу. Это было с Чехией, с Финляндией в последнее время, со Словакией. Я думаю, что это естественные инструменты согласования интересов, и в итоге все придет опять к нормальному состоянию дел. Вышлют какого-то норвежского дипломата из России, и все успокоится. Я не вижу в этом какой-то политической драматургии, какой-то политической аргументации.
А я вот вижу, и связана она с возможной провокацией в отношении «Северного потока-2». Сегодня вы слышали новость. Заместитель секретаря Совбеза России Михаил Попов объяснил охрану трубоукладчика для «Северного потока-2» боевыми кораблями. По его словам, Россия задействовала, собственно, технику из-за возможных провокаций со стороны других стран. Вот насколько существует угрозы или это такая демонстрация решимости со стороны России?
Не более того, потому что, конечно, никто не разрешит России, надо быть реалистичным, оценщиком ситуации. Никто не разрешит России военными кораблями обеспечивать безопасность Северного потока-2. Это все прекрасно, это все в русле информационных игр вокруг потока. Я думаю, что наша задача как страны достроить Северный поток-2. Это было бы нам правильно и логично. Но, конечно, не нужно здесь дергать тигра за усы, потому что Европа испытывает серьезное давление со стороны Соединенных Штатов, и важно здесь не перенапрячь. Понимаете, дипломатия все-таки это не искусство предъявления моральных претензий друг к другу. Все понимают, что современный мир несправедлив. Дипломатия – это искусство договоренностей. Ты мне, я тебе. Ты мне 30%, я тебе 40%.
Если это не работает, то тогда все средства хороши. Тогда можно, например, использовать шпионский скандал для...
Абсолютно. И мы также можем использовать. Россия также может использовать. Здесь нет никаких... Знаете, вот эти шпионские скандалы. Ну, шпионские скандалы, и хорошо. И что в этом плохого-то? Это инструмент большой политики.
Можно произносить там всякие слова, типа там имиджевые потери, там, ну вот такое вот все. Хорошо, хорошо, оставим Северный поток, будем надеяться, что действительно Россия справится с вызовами
абсолютно
и угрозами.
Я думаю, что на сегодняшний день наиболее реалистичный сценарий заключается в том, что Россия достроит Северный поток-2. Для этого надо приложить определенные усилия, в том числе довольно креативно подойти к сотрудничеству с рядом западных стран, которые связаны с Балтийским морем, и те же взаимоотношения с Данией, с Германией, они требуют очень такого творческого, мягкого подхода. Не надо давить. Но в этом смысле, конечно, хотелось бы, чтобы Россия достроила. Это будет очень знаковым и важным для России событием.
Давайте перейдем к внутрироссийским событиям. Глава Башкирии Ради Хабиров допустил, что республика может выкупить контрольный пакет акций башкирской содовой компании. Сейчас у республики 38% акций, вот она стремится к контрольному пакету. По словам губернатора, приобретение... По словам главы региона, приобретение контрольного пакета акций должно спасти предприятие. Как республика, мы должны взять ответственность на себя. Я должен взять ответственность на себя, мы готовим предложение, нам надо забирать предприятие, заявил Хабиров в интервью главреду «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову. При этом я посмотрел, выручка компании за 2019 год выросла почти на 4% до 63 миллиардов рублей. Но, наверное, стоит напомнить, что у горы Куштау произошли стычки между местными жителями, защитниками, собственно, Кыштау и представителями башкирской содовой компании. Связано ли заявление губернатора с вот этим конфликтом?
Ну, смотрите, любой глава региона оказывается в сложной ситуации, когда возникают подобного рода конфликты. С одной стороны, нужно учесть желания экологических активистов, общественности, жителей, а с другой стороны, нужно обеспечить рабочие места. И Хабиров в этом смысле ведет себя как ответственный чиновник, он понимает, что ему нужны деньги в бюджет от того, что будет разработка этой самой горы Куштау. Какого-то серьезного, религиозного или иного смысла эта гора не имеет. И поэтому, есть гора, из нее предлагает содовая компания делать продукт, дает рабочие места. Что должен делать нормальный, рациональный, прагматичный глава региона? Ну, конечно, поддерживать такой проект.
Слушайте, но при этом стороны, местные жители против. Вот местные жители против. И мы видели, как местные...
Местные жители против, но они не знают до конца, что они получат. В этом смысле власти выгодно сейчас разъяснять жителям их пользу от реализации этого проекта. Ну, я думаю, что это необходимо сделать и самой башкирской содовой компании, и властям Башкирии.
Но просто еще история с тем, что значит спасать компанию, когда компания демонстрирует прибыль и не является...
Я не буду влезать в экономические показатели компании. Я ориентируюсь на некоторое противостояние в общественном мнении, связанное с реализацией этого проекта. И мне кажется, Хабиров ведет себя довольно ответственно. Он предлагает инструменты для того, чтобы защитить интересы региона, а не какой-то группы людей. С одной стороны, еще раз подчеркну, это рабочие места, это налоги, это бизнес, а с другой стороны, это экология там, и прочие эмоциональные вещи.
Хорошо, еще одна внутрироссийская история. Нефтяные компании пожаловались президенту на повышение налогов. Крупнейшие компании во главе с Роснефтью считают, что предложенная Министерством финансов корректировка налога на дополнительный доход и льгот по налогу на добычу полезных ископаемых за 10 лет приведет к снижению добычи нефти на 600 миллионов тонн, падению, значит, доходов бюджета, потере рабочих мест. В результате, говорится в письме, мультипликативный негативный эффект для экономики России может достигнуть 13 триллионов рублей. Подписали глава Роснефти, глава Лукойла, глава Газпромнефти, Татнефти и Зарубежнефти. Вам жалко нефтяников, Алексей?
Абсолютно, конечно, жалко. Ну, во-первых, я родился в нефтяном регионе, в Баку, и там нефть определяла развитие региона на десятилетия вперед. Поэтому у меня это детское ощущение, что нефтяников нужно поддерживать. Ну и, кроме того, мои все родственники работали в нефтяной промышленности. А во-вторых, конечно, если Игорь Иванович и Олег Перов объединились в одном требовании к власти, я думаю, что у них есть все для этого основания. Нефтяники продолжают оставаться главным, как бы это правильно сказать, ресурсом для нашей экономики. И, конечно, не хотелось бы, чтобы мы уничтожили эту отрасль, или, ну, не мы, а правительство. Поэтому я считаю, что нефтяники, во-первых, действуют довольно рационально, довольно правильно, а во-вторых, правительству следует прислушаться к их предложениям и к их требованиям для того, чтобы сохранить вот эту отрасль. Иначе, я боюсь, как бы не возвратились мы в 90-е годы, когда опять нам придется без нефти, без ресурсов выживать. Наша экономика продолжает оставаться ресурсной, продолжает оставаться нефтяной, газовой, и поэтому нужно тщательно, ближайшие лет 10, как минимум, лелеять нефтяников и газовиков.
Ну вот мы пока лелеем нефтяников, мы не видим, чтобы цены на бензин, например, дешевели. Все, что связано с нефтью, падает ли цена на нефть, возрастает ли цена на нефть, это все сказывается на кармане, на кошельке автомобилиста.
Правильно. И в этом смысле я вас поддерживаю и считаю, что претензии нужно и нефтяникам предъявлять. Но вы задали один вопрос, а потом манипулятивно меня переключили на претензии к самим нефтяникам. Я считаю, что, конечно, претензии к нефтяникам могут и должны существовать, но в данном случае немножко другой вопрос. Да? Они пытаются спасти свои ресурсы, свои возможности, поэтому это выглядит как вполне рациональные действия.
Хорошо, еще успеем обсудить Петербург. Депутат ЗАГС Собрания Петербурга Денис Четербок, чье имя вошло в историю России благодаря закону о наливайках, предложил разрешить продажу алкоголя в небольших барах Петербурга. То есть, если раньше шла речь о том, что площадь бара должна быть 50 метров, то теперь депутат предлагает сократить вот эту норму до 25 метров. Наливайкам в Петербурге быть?
Ну, Петербург, как известно, город довольно пьющий, поэтому и при этом культурно пьющий, в отличие от многих других городов. Поэтому мне кажется, что нужно здесь пойти навстречу запросам жителей города и все-таки сделать довольно мягкие правила. Если, понимаете, вот мы говорим о наливайках как о неком зле.
Нет. Мы знаете, о чем? Давайте буквально 10 секунд поговорим. О том, что власть под давлением общества пересматривает принятые законы. Беглов, губернатор, подписал этот закон. Потом получилось общественное мнение не в пользу этого закона и не поддерживающее. Значит, Беглов назвал поспешностью отдельных депутатов принятый закон. Теперь
ну,
депутаты пытаются выкручиваться.
Ну и хорошо. То есть власть выслушивает мнение общества и реагирует на них. Власть открыта. Власть демонстрирует, что это она работает на граждан, а не граждане обеспечивают ее существование.
Но, может быть, сначала поговорить просто с гражданами, а потом принимать законы, знаете? Может быть, так будет эффективнее, чтобы потом не выворачиваться.
Губернатор в этом смысле подписывает закон, который внесло законодательное собрание, и, конечно, он здесь тоже ограничен, чтобы не возникало политических последствий. Но с точки зрения вот той логики, которую вы предлагаете, я абсолютно согласен. Да, конечно, надо более открыто, более честно говорить с гражданами, Но просто наши граждане тоже не сразу имеют мнение по тем или иным вопросам. Когда мы говорим о том, что «а что же это власть поговорила с гражданами?» Она говорит, но граждане не всегда могут сформулировать свою позицию. И в этом смысле я думаю, что лучше пойти навстречу людям и...
Спасибо. Спасибо. Алексей Чесноков, политолог, эксперт Центра политической конъюнктуры, был в гостях в подкасте «Слышали новости».